Хорватии, Украины, Беларуси, Финляндии, Израиля, Чехии и России. Лучшие спортсмены России представляют фильмы о своих победах и достижениях. С 13 по 17 сентября во дворце Подмосковья, города Красногорска. Телефон для справок 953-953-1.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Добрый вечер. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Андрей Черкизов. Вы у меня на кухне. А кроме вас, у меня на кухне Владимир Юрьевич Дмитриев, первый заместитель генерального директора Госфильмофонда. Вообще с ним надо дружить, его надо любить, потому что такие там фильмы. Это можно сдохнуть. И Марина Алексеевна Голдовская, кинорежиссер, с которой мы скоро простимся, потому что ей надо бечь в музей кино на свою ретроспективу, как она мне напомнила. Владимир Юрьевич, я вас немножечко как бы перебил, потому что были новости. Не дал вам договорить, пожалуйста.
Я думаю, очень коротко, что и, безусловно, что картина про Олимпию, про Олимпийские игры 1936 года, оказала влияние на все последующие картины про Олимпиады, вплоть до самых последних. Даже если люди в этом не признавались, они все равно учитывали опыт Лени Рифеншталь. Хотя были любопытные картины после этого. Допустим, картина Коно Итикава про Токийскую Олимпиаду. Замечательная лента. Но все равно она как бы лежит в основе. Такой камень, который лежит в основе спортивного кинематографа вообще в значительной степени.
И она, между прочим, если я правильно понимаю, в этом фильме позволила себе быть антинацистской, антироссийской, скажем так. Потому что там по эстетики человеческого тела, ведь фильм построен, как мне кажется, на эстетике человеческого тела, люди черного цвета, потому что, как вы помните, это было возмутительно для Гитлера, да?
Гитлер ушел, он уже прочел.
Да. Она это показала в таком же красивом и честном ракурсе, как она показывала людей белого цвета.
Вот слово «честный», когда вы говорите о Лене Рифеншталь, я как-то никак не могу принять.
Слушайте, а вот скажите мне, пожалуйста, а может, у вас к ней предубеждение?
Нет, нет, не предубеждение. Просто я знаю какие-то вещи, которые мне мешают быть как бы
например,
бесстрастной.
Вот например, что же вы знаете?
Например, в 43-м году она снимала картину художественную, игровую, и использовала она цыган из концлагеря.
Низину вы имеете в виду?
Да, да. И, в общем, она использовала их, зная, что это концлагерь. Она знала больше, чем кто был либо другой.
А что, советские режиссеры не использовали людей из концлагеря советского, что товарищ Горький не визжал от восторга по поводу Беломоро-Балтийского канала.
Удар под дых.
Да, ой, Марина Евсеевна, я не обещал, что я буду деликатен.
Да нет, а вы не можете быть деликатным, и в этом ваша прелесть.
Значит, я могу временами быть деликатным. Ну вот, пожалуйста, Горький, чего написал про Беломоро-Балт?
Ну, безобразие написал, скажем прямо. Не будем оправдывать Алексея Максимовича.
Чем Голдовский? Чем Голдовский?
Не, пожалуйста.
Чем Лени Рифеншталь хуже?
Вы знаете что, чем она мне неприятна весьма и очень? Я скажу вам правду. Вот, знаете, когда...
Немка!
Да ну что вы, господи, упаси меня
подумать.
Бог. Да нет. Нет, я просто вам скажу, чем она мне не очень не симпатична. Да. Я прочитала всю эту толстенную книгу, 800 страниц ее воспоминаний. И понимаете, когда человек уже после того, как все кончено, и когда все вообще уже ясно, она говорит, продолжает говорить, что она ничего не знала, она ничего не понимала, что ерунда, потому что рядом с ней была Марлен Дитрих. Это была актриса, которая все прекрасно поняла и сделала свои выводы.
Я поднял руку, потому
да,
что
пожалуйста.
Я хочу незамедлительно Марине Голдовской задать
заткнуть
вопрос.
Морду.
Спасибо. Я гуманист.
Извините, заткнуть рот.
Дама люб. А ну-ка скажите мне, а кто из наших русских советских художников покаялся, признал, что он раньше врал? Назовите-ка мне хоть одного.
Ну,
что, допустим, что вот он раньше писал, потом как бы протрезвел, понял что-то.
Ну,
да?
Я вам скажу, много таких примеров.
Например,
тот же Михаил Ильич Ром, который, простите меня, сделал столько всего, чтобы искупить то, что было.
А где
как
он
бы
это
сделано.
И когда признал?
Ну, это Володя лучше вам ответить на этот вопрос, он прекрасно знает. Ну, я думаю, что Эйзенштейн второй серии Ивана Грозного
еще
тоже
раз,
очень
еще
много
раз.
Чего.
Я, вы сами
смог сказать.
Марина, вы сами сказали не о как, не о творческом самоискуплении, а вы сказали о прямом тексте.
А
вот
знаете...
у меня вопрос. Да. Кто из советских художников, художников с большой буквы, неважно, там стихи пишет, кино снимает, кто признался в чем? Кстати, вопрос от Ивана у меня на пейджере. Вам обоим. Есть ли какие-нибудь параллели между творчеством романа Кармена и обсуждаемой немецкой женщиной и режиссером, то есть Лени Рифеншталь? С уважением, Иван. Кто?
Я отвечу.
Это говорит Владимир Дмитриев.
Между романом Карменом и Лени Рифеншталь очень мало сходства. Между Лени Рифеншталь и Михайловичем Ромом сходства гораздо больше.
Ну-ка, объясните.
Объясню.
И то, и то.
Объясню, и то, и то. Кармен был репортером по основной своей профессии. Очень, значит, смелым человеком. Как репортер, и не скажу смелый в режиссуре, а как репортер очень смелый человек, который лез в самую гущу войны, то в Испании, то в Китае, то в Великой Отечественной, то он ехал во Вьетнам, то еще куда-то. И в этом плане, вот в этом плане, вот биография безупречна. То на Кубу безупречна. Что касается его фильма, тут есть спорный момент. А что касается Рома, то я думаю, что это одна из самых трагических фигур в истории нашего кино. И я объясню, почему, между прочим, совершенно смело. У Рома есть, помимо там неточностей и, в общем, лжи в ленинской идеологии, есть одна картина, за которую ему всю жизнь было стыдно. Ее почти никто не знает, но картина это была. Это картина Владимир Ильич Ленин, 1948 года. Это трагическая история Михаила Ильича, потому что эту картину ему было Сталином предложено поставить. Никогда он ее ставить не хотел. Есть замечательные мемуары о том, как шло обсуждение, что будет картина Ленин, режиссера Беляева. И Сталин сказал: я не знаю никакого Беляева, а вот есть Ром. И Ром вместе с Беляевым эту картину и сделал. К сожалению величайшему, вторая половина этой картины — это нечто запредельное по восторгу по отношению к Сталину. И в изображении, и в тексте. Это была великая мука Михаила Ильича Рома. И, между прочим, когда он снимал «Обыкновенный фашизм», как художник, он в значительной степени каялся из-за себя. То есть очень любопытные внутренние вещи, полемики с самим собой. Вот в этом плане, так сказать, я могу сказать, как это не горестно, как там действительно есть вот совпадение.
Я должен сказать, извините, Марина, сейчас я вам дам слово заключительное, потому что вам надо уходить. Я должен сказать, что когда я задаю вопрос, кто покаялся, то я понимаю, публично не покаялся никто. Но тот же Борис Слуцкий сошел с ума после того или из-за того. Ну, из-за того не могу говорить, скажу хронологически, после того, как он выступил на Московском собрании писателей против Бориса Ильича Пастернака. Это всем известная история. Дальше он тихо сходил с ума. И великое спасибо покойному Юрию Болдыреву, Юрию Ивановичу Болдыреву, который оказался рядом с ним, который просто собрал и издал огромное количество стихов, написанных Слуцким, который уже не мог их ни печатать, ни публиковать, ни говорить о них. Марина Голдовская, пожалуйста.
Нет, я, в общем, мне мало есть что добавить. Я просто хочу сказать, что мы сейчас так как-то очень... Мы получили такую свободу, волю, я не знаю, как это назвать. Мы уже так рубим с плеча, мы так легко судим людей. Жить в то время было очень трудно.
Опа! Мне жалко, что вы уходите на этой фразе.
Потому что я хочу вам сказать, что мы... Нельзя так. Надо входить как бы в ситуацию. Надо рассматривать...
Только давайте тогда войдем и в ситуацию Лени Рифеншталь.
А Лени Рифеншталь, как раз у нее не было ситуации.
Как это не было ситуации?
А вот так. Вы почитайте.
Не понял.
Она влюбилась, можно сказать, в Гитлера. Может быть, не как женщина, а просто как в мессию
Гитлера. А сколько людей влюбились в Сталина? Ну, Марина Евчевна, ну, давайте будем все-таки, хоть сколько-нибудь равновешными.
У меня по поводу Лени Рифеншталь, я, по-моему, высказала уже свою точку зрения. Она была им очарована, она не хотела, то есть она не видела ничего плохого, и потом она отрицала. Она говорила, что она ошиблась, что она этого не видела, она не покаялась никогда. Понимаете? Когда уже было все ясно. Вы говорите, простите, я сейчас договорю, потому что я должна убегать. Вы говорите, почему не покаялись наши режиссеры? Да потому что со времени смерти Сталина с 53-го года, в общем, до 86-го года невозможно было все это говорить.
Ну и после 86-го никто не покаялся.
Хорошо, к тому времени уже не осталось свидетелей этого момента. Эйзенштейна не было, Рома не было. Возьмите, почти все, Дигвертова не было, никого не было уже. А чего каяться там каким-нибудь нашим более молодого поколения режиссерам? Они не жили в этом ужасе. И мне не в чем было каяться. Я прошу меня извинить, безумно интересная тема.
Да. Я говорю вам всего доброго, я благодарю вас.
Спасибо вам.
Я обращаюсь к Марине Голдовской, благодарю вас, что вы пришли к нам на эфир. Но у вас ретроспектива в музее кино.
Да, спасибо.
Кому хочется посмотреть хорошее документальное кино, сматывайтесь с радио и бегите в музей кино на Красную Пресню к Марине Голдовской. Всего доброго, до свидания. Сейчас она поцелует Дмитрия, и мы... Всего доброго. И мы продолжим с Дмитрием. Вот Марина Евсеевна сказала очень серьезную для меня фразу. Каково жить художнику в эпоху тоталитаризма? Вот как вы себе это представляете?
Я могу ответить.
Да.
Я отвечу, если можно, вначале обобщенно, а потом конкретно.
Как скажете.
Конкретно. Художник в эпоху тоталитаризма заключает, как говорят на Западе, контракт с дьяволом. Что особенно было понятно в Германии, где главная книга о контракте с дьяволом Фауст Гёте есть национальная суперклассика. Этот контракт с дьяволом подразумевает некоторые вещи, что художник добровольно отдает себя, только настоящий художник, конечно, не халтурщик, не
подхалим. Мы говорим только настоящий художник.
Добровольно отдает себя служению власти, в то же время получая от этого не только блага, ведь там квартир, денег или машин, но и право относительно внутри определенного круга свободно творить, право, чтобы быть вне критики, и право находиться в особом состоянии. Лени Рифеншталь подписал этот контракт с дьяволом. Прямую совершенно. Мы, хочу сказать одну вещь, которую вот вы не сказали, вы об этом скажете. Вы говорите, Олимпия там, то все. Премьера Олимпии состоялась в Берлине 20 апреля 1938 года в Большом кинотеатре Уфа-Паласт. Эта премьера была приурочена к 49-летию Гитлера.
Который... А не к 50-летию?
Нет, он родился в 89-м году.
Ну, правильно, если вы говорите 39-м.
38-й год.
Прошу прощения.
49-летие Гитлера. Он просидел в зале все 4 часа. Это огромная картина, вы знаете. Там две большие серии. Вот это и есть контракт с дьяволом. Независимо от достоинства этой ленты, она получила там премию потом в Венеции, она по этому контракту расплатилась полностью. И как картина «Подарок к дню рождения Гитлера». И поехав в конце года в Соединенные Штаты Америки, это встретил почти полный бойкот, почти полное отторжение. И приехал в Германию, негодуя буквально на Голливуд и все остальное. И вот этот контракт с дьяволом, я думаю, был у всех без исключения художников тоталитарного режима. Он, между прочим, был и у режиссеров советских. Не буду говорить о конкретных, напомню о документе, который мало кто знает. В 40-м году группа режиссеров, сценаристов Каплер, Ром, Траубер, Сергей Васильев написали письмо Сталину. Оно было конкретно написано, там отменили постановочные, они сильно потеряли в деньгах. Это была жалоба
отменили
на...
Отменили постановочные для режиссеров.
Для режиссеров, да. Это, и для сценаристов тоже. И это была жалоба на начальство. Начальство мешает, не дает работать, вообще вмешивается. И умоляет к Сталину, только вот вы один можете. Для нас ваша любовь самое главное, что вообще может быть. Мы боимся потерять вашу любовь, потому что это будет потеря любви народа. То есть художники сами предложили этот самый контракт. не власть предложила им, а сами художники предложили собой, что есть, на мой взгляд, самое страшное. Я хочу одну вещь Валерия, которая не знает, почему была ее величайшая обида. В 40-м
ее
году,
обида.
Ее личная обида была. В 40-м году Фейт Харлан сделал картину под названием «Еврей Юс». Это Леди Рифеншталь не что, по сравнению с этой совершенно такой открытой антисемитской лентой, которая была показана во всей оккупированной Европе. И Фейт Харлан, как Рифеншталь, попали под суд. Был в 40-м году процесс, где его оправдали. И начиная с 50-го года Фейт Харлан, хотя я должен сказать, что так исходить по мотивам общечеловеческих, не имел никакого права делать ничего, спокойно снял еще 10 картин, выпустил книгу мемуаров, сделал картину про Зорге, сделал картину про гомосексуалистов, хотя у него за плечами был еврей Юс. Ему простили. Это отдельно, почему ему простили и как там была умело построена его защита. Рифеншталь не простили. Она знала, в общем,
ее и не осудили, в общем, не
да, она... но работать она только в 54-м году, это в Штутгарте, а не в Берлине, сделала премьеру своей вот низиной. И потом фотографии, Намибия, ну, и так, Африка, эти съемки, подводные съемки, но не простили.
Но это не решение суда, это конечно, решение конечно, как да. бы коллег, да. кинопрокатчиков, общества.
Да. Ну, Харлан-то, простили же за это. За это евреев простили. Хотя это непрощаемая... Я эту картину видел, в отличие от большинства людей. Это непрощаемая картина. Я могу вот поручить, чем угодно. Я говорю, что вам нет работать.
Вы знаете, тут я себе позволю сказать гадость. Немножко зная Западную Европу вообще, Германию в частности, я думаю, что для немцев, тем более вот... скажем так, для немцев в посттоталитарном существовании, то есть для немцев, которых учили, что вы виноваты, это вина поколения, и давай, и так далее, и так то, что делал Аденауэр, да? Mm-hmm. Что для немцев быть антисемитом меньшее зло, чем быть тоталитаристом. Вот есть у меня такое отвратительное. Я вижу, как Владимир Юрьевич Дмитриев чуть-чуть не поперхнулся от того, что я сказал. Но вот я вам приведу один пример. В Париже есть музей сопротивления. И там есть изумительная объява, которую вывесили в парижском гестапо однажды. Спасибо. Нам не нужно больше доносов на евреев. У нас очень много работы. Французы хорошо сдавали евреев нацистам, парижане, в частности.
Если только французы.
Нет, сейчас я говорю о французах, например. Известно было, что консьержки говорили, там, когда увозили мать-еврейку с детенышем-евреем, что не бойтесь о вашей собаке, мы позаботимся, причем уводили по доносу консьержки. Никак иначе. И вообще вот антисемитские дела, по моему разумению, во многом, увы, к сожалению, для Европы простительнее, чем поэтому простили режиссера еврея Зюса, но не простили Лени Рифеншталь. Не согласны будете спорить?
Харлан выиграл процесс, не исходя из того, что антисемитизм более понятен. Выиграл процесс на том, что антисемитизм как таковой не был объявлен преступлением. Там не было в картине прямого призыва к уничтожению евреев. Ну, антисемит, ну что делать? Ну, это отдельно разводимся, давайте вот к нему не будем возвращаться.
Вот, давайте, у нас осталось немножко времени, давайте все-таки поговорим. Я-то думал, что это будет большая часть разговора. Получилась самая маленькая часть разговора. Давайте поговорим, Владимир Юрьевич, с вами... Вот о чем. А как вообще должен вести себя художник в тоталитарном режиме? Нет, должен неправильный глагол. Как он может себя вести? Какие у нас к нему могут быть претензии, за что? А какие не могут быть претензии? Вот художник. Пожалуйста, Михаил Иванович Булгаков. Взял батон. пошлейшую, бездарнейшую пьесу о великом вожде. Ну, она даже с точки зрения драматургии просто плохая пьеса. Я его не обвиняю. Я понимаю, что он хотел выжить. Ему нужен был какой-то шанс, какой-то рычаг, какой-то механизм выживания. Пьеса плохая. Можем мы ему это поставить вину или не можем?
Я вообще боюсь кому-либо ставить что-либо в вину, поскольку не знаю, как бы сам бы повел себя в той или иной ситуации. Это прежде всего.
Это очень важно, то, что
это
вы сказали.
Это очень важно. Да. Не знаю. Честно говоря, не знаю.
И я не знаю.
Не знаю. Поэтому я очень боюсь, кого бы то ни было здесь обсуждать.
Что извините, я вас не скажу, перебью. Я вам честно скажу. Вот покуда я работаю на «Эхо Москвы» в нынешних временах, да, я могу себе позволить что-то говорить. Иногда даже резко. Иногда даже совсем резко. Значит, завтра возьмут за яйца моего сына, или, дай Господи, мою маму, или мою сестру. А то я не знаю, как я себя поведу. Я абсолютно реально понимаю, что я могу сказать все, что от меня потребует, только чтобы спасти жизнь моих близких людей.
Это совершенно правильно.
И вот так есть.
Да,
вот
я
так...
это совершенно правильно. Поэтому
покуда этот режим меня не ставит в такую ситуацию, да, я свободный. Да. До хренения. А поставит, не знаю.
Я потом боюсь осуждать кого бы то ни было. Кино вообще очень довольно сложное. Писатель может писать в стол. И живописец может писать в чулан. В кино нельзя это сделать. Кино – это выход на достаточно большие просторы. Без денег это невозможно. Есть художники, которые спасались тем, что уходили в такую совершенно скромную бытовую тематику, такую почти маргинальную. Это, в общем, разрешалось. Допустим, в сказку. Ну, условно, в сказку. Им это, в общем, разрешалось. И человек мог вполне достойно себя вести в этом плане. Были художники, которые, допустим, из сталинского барокко, например, сделали культ. И сделали, допустим, Чаурелли, очень мощные картины пустили, допустим, «Падение Берлина». Это очень мощная картина.
Да, хорошая картина.
По стилистике да. Очень мощная картина. Да. Говорят, ужасающая по концепту, по стилистике. Вот так любят на Западе сейчас показывать. Это просто восторг вызывает.
Ну, я вам более того скажу, зацепившись за ваше слово «барокко», сталинская архитектура, Дон Строй сегодня просто насаждает Москву, с моей точки зрения, похабной архитектурой, но ему нравится, он даже в рекламе использует сталинский акцент. То есть они играют на этом. Да, они считают это нормальным. Да.
Я считаю, что это опасно для художника такими вещами заниматься было тогда, но это было их право. Они как-то тоже расплатились за это очень сильно. И потом подлил очень творческим бесплодием полным ощущением того, что жизнь прожита зря и впустую. Даже здесь есть разные варианты. Но еще раз скажу, осуждать мы никого не можем. И поэтому, хотя, конечно, если вот так... Самое страшное вообще, вы знаете, это читать не мемуары, читать настоящие документы.
У вас в руках очень хорошая книжка.
Есть книга,
я знаю просто.
«Власть и художественная интеллигенция. Документы 1753 года».
Эту книжку издал Фонд демократии, президентом которого является Александр Николаевич Яковлев. Да. Вот, так что это очень хорошая книжка, вы что-то хотели сказать.
Да, это удивительная книга, это просто документы. Это читать неожиданно. И это вот письма кого-то, жалобы кого-то.
Доносы кого-то.
Да, попытка оправдаться, хотя оправдание невозможно, какая-то наивная вера. И порой занимается политбюро такой ерундой, что вот даже непонятно, как вообще это может быть.
В этой связи, как вы полагаете, ушли от кино, Марина Ивановна Цветаева правильно сделала, что повесилась или нет?
Не знаю.
А я думаю, правильно, она бы не выжила.
Не знаю, здесь. Может быть, да.
Впрочем, Анна Ахматова выжила.
Да, не знаю. Повторяю, не имеем мы права судить.
Да.
Не имеем, что бы там ни было, не имеем.
Итак, давайте подведем черту. Подведу я ее одной фразой. Моя мама, дай ей Бог здоровья, она, когда еще могла отвечать на мои вопросы, на мой вопрос, мам, как ты жила вот в сталинские годы, да? Она мне сказала, ты знаешь, Андрюш, надо было просто жить и не делать гадости. Очень простая, но, по-моему, безумно трудная в реализации формула. Жить и не делать гадости. Вы слушали «Кухню» Андрея Черкизова. В эфире был Владимир Дмитриев, первый заместитель генерального директора Госфильмофонда России, и была кинорежиссер Марина Евсеевна Голдовская, которая немножко раньше нас покинула, потому что у нее ретроспектива в музее кино на Красной Пресне, куда я вам всем советую, бросив радио, немедленно пойти, потому что режиссер великолепный, фильмы чудесные, имеет смысл это поглядеть, с человеком поразговаривать. Вы были на кухне Андрея Черкизова, говорили мы о Лене Рифеншталь, попытались ее рассмотреть, и в том числе проблему художник в эпоху тоталитаризма с разных сторон. Всего доброго. До следующей субботы. Кланяюсь вам. До свидания.
Кухня Андрея Черкизова.